Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Каким был постсоветский 2011 год? Каким будет 2012 для постсоветского пространства? Мы попытаемся поговорить об этом в киевской студии «Радио Свобода» с нашим гостем, политическим экспертом, с председателем партии «Единый центр» Вадимом Карасевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не знаю, честно говоря, можно ли говорить об итогах в день, когда этапирует бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Или это тоже итог?
Нет, это как раз итог, потому что 2011 год как раз начинался судебным процессом,
да, Тимошенко. Да, 1 декабря на допрос вызывали.
И основная задача... Да, кстати, до 12 часов ночи там был допрос. 30 числа, 30 декабря, ровно год назад, допрос начался в 10 утра и закончился в половине 12 вечера. Так вот, основная задача на 11 год этой власти, украинской власти, заключалась именно в том, чтобы вычеркнуть Тимошенко любой ценой из украинской политики. Вот через судебный процесс, через арест, через осуждение и суровый приговор на 7 лет. И эту задачу, очевидно, власть посчитала, нужно выполнить именно буквально до конца 2011 года. Вот поэтому сегодня, 30 числа, ровно год после вызова в прокуратуру и дневного допроса, Тимошенко этапируется в Харьков. Ну, хорошо, что в Украине нет Читы, Сибири, Карелии,
кому
Магадана.
Кому хорошо, кому, может быть, и плохо.
Кому Магадана. Да, да. Нет, ну, все-таки это лучше, нежели на Колыме и так далее. Поэтому все-таки Харьковская область, это не так далеко. Но дело не в этом. Дело в том, что физически дистанцировав Тимошенко от столицы, от столичной политической сцены, власть вряд ли сможет ее дистанцировать от украинской политики. Более того, мне кажется, что дистанция, которая отделяет Юлию Тимошенко от украинской политики, сокращается. Это видно по рейтингам, это видно по постепенному пересмотру многих бывших недоброжелателей или нейтралов по отношению к Тимошенко в ее пользу.
Ну, вообще, в принципе, можно говорить об укреплении авторитарных режимов на постсоветском пространстве, если вот посмотреть на... Ну, вот, можем сравнить, да, в России, там, Единая Россия, она все равно победила на выборах. Митинги митингами, но она имеет большинство, расставляет кадры. В Казахстане все это подавлено в Жаназере. Вот в Беларуси, если... сейчас закончу просто этот пример, да, фактически уже не разрешает даже собираться втроем.
Украину
мы только что осудили.
Да, это интересный вопрос, но это не столько усиление авторитаризма, сколько его ремиссия. Ремиссия умирающего организма перед тем, как окончательно умереть. Он собирается силами, демонстрирует улучшение показателей, видно, что на всех мониторах медицинских, что как бы организм демонстрирует улучшение, на самом деле это последний вздох перед смертью. Поэтому авторитаризм на постсоветском пространстве не имеет никаких шансов. Все-таки у нас другое общество, другой народ во всех государствах постсоветского пространства. И более того, вот это признаки умирания, окончания авторитаризма и вообще завершение постсоветского периода, постсоветской эпохи, мы наблюдаем, начиная с восстания в Казахстане и расстрела, Болотная площадь, проспект Сахарова в России, в Украине это опять возвращение революции, поскольку Янукович своей контрреволюцией вернул революцию, революционное настроение в украинское общество, которое забывало, что такое революция, переходило в стадию нормализации своего процесса.
Сегодня, кстати, отменен День Свободы, вы знаете, да, указом президента Украины?
Свободу можно отменить указом, но ее не отменить как явление, потому что пока мы знаем, мир только движется к свободе. Мир движется не от свободы, а к свободе. Это касается всего мира, а не только западного мира, который стал очагом свободы. Это касается арабских стран, это касается и даже Китая. Я думаю, что настанет время, и Северная Корея тоже повернет вот в эту сторону.
Ну, мне кажется, что арабская весна как раз очень сильно здесь всех перепугала. Я очень хорошо помню реакции вот первые месяцы, когда недели были на египетские события, на тунисские.
Ну, перепугала, но не научила. Они не поняли одну такую вещь нашу, что единственный способ предотвратить революцию – это ее возглавить. А они хотят ее предотвратить. А революция, вот в отличие от бунтов, протестов, это неодолимая вещь. Никто никогда еще революцию не смог одолеть. Понимаете, здесь как вот наши автократы могут попасть в ситуацию, в которую попал в свое время Людовик XVI во время июльского восстания третьего сословия в Париже, когда он спросил у Ларош-Фуко Ленкура: «Это бунт?» «Нет, сир, это не бунт, это революция». То есть это то, чего уже нельзя предотвратить. Это то, что несет угрозу автократам, не личную угрозу, а угрозу институциональную. Вот мне кажется, постсоветский период завершает свое 20-летнее, скажем так, 20-летие. По всем показателям, и по демографическим, и по революционным. Революционный цикл всегда 20 лет примерно двигается. Вот мы сегодня на пороге новой революционной волны на постсоветском пространстве. Украина немножко раньше начала, в 2004 году. И это была, скажем так, немножко преждевременная революция. Так, недореволюция, это недоношенная, скажем так, в силу специфических обстоятельств, связанных с выборами президента в Украине. Поэтому мы немножко раньше Украина начала. И кажется, что Россия запаздывает. Но сейчас мы видим, что в России начинается революционная волна. Неважно, это революция, это значит, результат будет ее там через год, через два, но она началась. Причем, чем больше будут говорить, что мы не хотим революции, тем больше эта революция будет. Не обязательно это путем восстания, это, скорее всего, будет в мирно-гражданских формах. Революция означает одно, что вот это постсоветское соединение денег, криминала и автократии сегодня нерелевантно в современном мире, оно неэффективно, оно не прогрессивно. Более того, оно обрекает постсоветские социумы на моральную, экономическую, политическую деградацию. Коррупция, пол – это и общий пароль, общий знаменатель всех проблем постсоветского государства – это криминал и коррупция.
И несменяемость власти.
Правильно, совершенно верно. А это есть наследие. Коррупция и криминал – это есть продукт несменяемости власти. Потому что сменяемость власти, она как раз и означает борьбу с коррупцией. Потому что политик все-таки смотрит на то, как будут реагировать избиратели. И это уже уничтожает коррупцию хотя бы на таком уровне, а не только на институциональном. Поэтому сегодня, вот, думаю, что 2012 год будет очень интересным. Я думаю, первая половина года – это закручивание гаек, причем во всех странах постсоветского пространства. Это попытка создать некий священный союз вот этих несменяемых автократов в рамках какого-то евразийского союза.
С участием Украины?
Нет. Ну, Украина пока нет, но логика может ее подталкивать, потому что кто защитит, кстати говоря, украинскую власть от возможных серьезных массовых протестов? Может, только ОДКБ, какие-нибудь войска, которые все больше приобретают такую полицейскую функцию, полицейские назначения, судя по тому, как проходило последнее заседание глав стран ОДКБ, и какие там вещи говорились. А вторая половина, я думаю, это половина, когда вот этот силовые возможности лопнут, гайки, резьбу сорвет, гайки разлетятся, и тогда уже ситуация может выйти из-под контроля нынешней власти. Вот, чтобы закончить эту тему, Виталий, посмотрите, в конце 2010 года мало кто предполагал и прогнозировал, что в 2011 году падет Бен Али, Мубарак, Каддафи, что будут проблемы у Асада, так и начинаются и проблемы у других арабских автократов.
Ну,
и,
еще вы забыли Йемен, да, там Салик.
Да, Йемен, Салик, совершенно верно. И главное, что первая ласточка вот этой смены эпох — это поражение Смирнова в Приднестровье. Как Россия, конечно, не хотела, чтобы Смирнов выиграл, но она хотела, чтобы не выиграл Шевчук. А вот Смирнов – это первый такой постсоветский мини-автократ, мини-государство или непризнанное государство, которому указали избиратели на двери. Вот я думаю, что это вот указал путь на выход тем, кто сегодня правит несменяемо, бессменно на постсоветском пространстве по 20-17 лет, а кое-кто хочет править и дальше, до 30 лет подряд. Думаю, что эти люди абсолютно не в тренде. Тренд, компас показывает на очень серьезные турбулентности на постсоветском пространстве, на перемены, хотите, на революцию, и запрос на реальный конституционализм. Потому что именно реальный конституционализм, конституционный порядок, независимое правосудие, конкурентная политическая система, прозрачно финансируемые партии – это то, что может преодолеть вот это сочетание полицейщины, коррупции, криминала во всех, без исключения, постсоветских государствах. Где-то больше, где-то меньше. Ну, в России, мы знаем, сначала силовики освоили криминальные технологии, а в Украине, наоборот, криминальные технологии освоили силовые технологии. Проблема не в этом. Проблема в том, что именно вот этот симбиоз криминала, коррупции, полицейских, политических и государственных технологий приходит в негодность, демонстрирует свою негодность и расчищает место для новых политиков, новых политических движений, в конце концов для новых государств, уже не постсоветских, а каких-то антисоветских, но, скорее всего, проевропейских. Точнее, тех, которые в мире доказали свою успешность. Там, где есть парламенты, независимые суды, местное самоуправление, свободная предпринимательская экономика, которая может конкурировать на равных с другими экономиками, которая не живет только лишь за счет нефтяных и газовых рент.
Я напомню, что сегодня в нашем эфире участвует политический эксперт, сопредседатель Украинской партии «Единый центр» Вадим Карасев. Мы, собственно, вот говорили о том, что чем больше, так сказать, людей, которые говорят, что они не хотят революции, тем более революция вероятна, но тут есть противоречие, если угодно, между элитами, даже оппозиционными, и обществом. Мы же видим, что для очень многих людей, которые сегодня выступают там, против путинского режима, против режима Януковича, им важен косметический ремонт системы. Они боятся, что система видоизменится.
Совершенно верно, да, потому что элиты – это тоже есть в какой-то степени даже оппозиционные, но элиты. Они есть бенефициарами определенной системы. Это, понимаете, они иногда борются не столько за интересы общества, сколько за свои интересы. Они борются скорее против власти, а не за общество. Они борются против власти для того, чтобы занять место власти. Место в этой же, так сказать, системе. Ну, может, более мягкой, более либеральной. Но, в принципе, это ничем не отличается, потому что дегенеративная демократия в Украине второй половины 2000-х годов коррупции было достаточно прилично. И тоже этим пользовались. Так? Проблема не в том, что демократия или автократия, а проблема в том, что вот эта коррупционная, криминальная, где-то силовая, где-то демократическая государственность, она блокирует развитие постсоветских государств, превращая их в такой заповедник болота на просторах Северной Евразии. Поэтому действительно элиты умеренность демонстрируют, но это только хуже для элит. Потому что если они не поймут этот революционный тренд, они окажутся за бортом. Кстати говоря, многие оказывались за бортом революции. Вспомните, как было, допустим, с Горбачевым. Он оказался за бортом, потому что он не поймал вот этот революционный тренд. Он хотел, так сказать, мягкими какими-то эволюционными методами, а уже было поздно. Вы посмотрите в Польше, сколько представителей круглого стола оказались вне удел, или тех, я бы так сказал, умеренно либерально компартийная элита оказалась ненужной, потому что революция пошла дальше. Так вот, я даже смотрю, что многие сегодня вот из бывших, точнее, из нынешних оппозиционеров России, они не в тренде. Они не понимают до конца ситуацию. А в тренде тот же Навальный. То есть общество будет рождать своих лидеров. Оно будет выносить этих лидеров. Потому что на элите, даже на всей элите, на всем правящем классе и на оппозиции в том числе, поставлена крупная печать, крупный штамп, клеймо вот этой коррупционно-криминальной системы, которая была при Ельцине. Была при Путине, только в разных формах, и которая продолжает сегодня существовать, и сделала заявку на свое существование еще на 10-15 лет.
Ну, тут ведь очень важно понять другое. Где люди, которых выдвигает общество, могут ли они формировать массовые движения и партии, могут ли они управлять государством, не будет ли это еще более популистская элита, чем нынешняя?
А это надо сделать для того, чтобы вообще уберечь страну от популизма. Поэтому сегодня именно речь идет о массовых движениях с моральным уклоном. Вот поэтому запрос на этику. Я называю это эпохой этического реализма. Не идеализм, а реализм. Для того, чтобы внести мораль в политику. Но дальше встает вопрос. Вот с помощью коллективных вот этих усилий, с помощью вот этого массового протеста, с помощью разнородных оппозиционных групп и группировок выстроить модель какого-то учредительного собрания, конституционной ассамблеи, которая должна фактически заняться подготовкой основ конституционализма в стране, или в России, или в Украине, или там в других странах, которая должна начертать конституционный порядок, как это был Филадельфийский конгресс в Соединенных Штатах Америки. Там же не было одного лидера, там было несколько таких лидеров, десяток, скорее всего, отцов-основателей. Создать прозрачные правила игры, создать другую институциональную матрицу, парламент, не Госдума, зависимая от исполнительной власти, а независимый парламент, двухпалатный или трехпалатный, или однопалатный, неважно, местное самоуправление. Так вот, сначала нужно создать фундамент конституционного порядка, а затем уже нормальные выборы. И тогда будут править законы, институты, а не люди. В этом же есть и опасность, что сейчас вместо одного придет другой. Популист еще может быть хуже. А почему? Потому что мы говорим о смене власти,
а не о смене системы.
Постсоветской на проевропейскую или на конституциональную. Мы должны сменить криминально-коррупционную полицейскую систему на вот эту систему конституционного правового порядка.
А почему Украине тогда этого не удалось сделать в 2004 году?
Потому что вот, я думаю, что не понимали запрос. Как и сейчас, кстати, не понимают в Украине. Потому что считают, что логика выборов 2012 года – это в логике такой парламентской кампании. Нет, это будет в логике революции, извините меня, в логике протеста эти выборы. А для логики протеста подходят другие технологии, стратегии выборной кампании, а не те, которые в штабах оппозиции. И которые думают, да мы тут компромисс с властью найдем. А власть компромисс не ищет. И я думаю, что после один раз Яценюка не пустят на эфир к Шустеру, потом второй раз не пустят на эфир. А третьих они подумают, а это уже ж как бы не логика компромисса. Это какая-то другая парламентская кампания. Она должна быть в логике протеста, а не в логике ток-шоу и медийных, классических медийных избирательных кампаний. Поэтому тогда и сейчас многие не понимают, что смена власти сегодня... Точнее как, не понимают, что мы еще не вышли на ту матрицу, на те параметры институционального политического развития, когда просто выборы означают смену власти. Оппозиция, оппозиция продолжает курс. Нет, речь идет о том, что недорешены задачи 91-го года. Может быть, недорешены задачи 1917 года, когда распадалась империя.
Февраля, я бы сказал.
Февраля, да. Совершенно верно. Так, и 5-го года. То есть, это какой-то революционный цикл. Давайте мерить все-таки нынешнюю эпоху не эпохой, не моделью власти оппозиции. Не моделью, так сказать, Путин, там, Немцов, Касьянов против Путина. Или еще как-то. А мерить именно вот такими циклами. И тогда мы поймем, что в 2004 году решили, что власть поменялась, а стало быть, все поменялось, так? И задача революции выполнена. А как раз задача революции, надо было продолжать революцию. Знаете, нужно было тогда распускать парламент, создавать конституционное собрание в Украине, готовить новую конституцию, демонополизировать экономику, потому что здесь же корень многих коррупционных и авторитарных тенденций, и криминальных тенденций. Непрозрачная экономика – это непрозрачная политика. Не бывает так, что в непрозрачной экономике будет вам прозрачная политика. Вот тогда эти задачи не решили, более того, мне кажется, что тогда Ющенко и украинские оранжевые политические силы не хотели революции. Они хотели нормализовать страну. Отсюда и боязнь Ющенко реализовывать буквально тезис или формулу, или наказ бандитам тюрьмы. Хотела все спустить на тормоза, вернуть олигархов сюда, перевоспитать олигархов и создать в Украине такую цветущую какую-то полудемократическую или ранее демократическую систему. А не вышло. Олигархи взяли реванш, но слава богу, что они пошли на контрреволюцию и тем самым блокировали тренд на нормализацию и тем самым вернули революционное сознание в украинские массы. Контрреволюция, которую развязала партия регионов, в том числе и через судебный процесс на Тимошенко, через посадку и через демонтаж демократической конкурентной системы, все это привело к тому, что революция вернулась в умы в Украине. И теперь остается только ожидать, когда она вернется из онлайна в офлайн, из мозгов в действие, из виртуала в реал.
Ну, это революция, а не просто разочарование во всем.
Нет, мы же теперь понимаем. Мы же теперь в 2011 году, что в России, что в Украине увидели, с чего надо начинать. Надо начинать с ключевого, это суд, судебная система. Конституционный порядок, право, а не привилегии. Вот с чего надо начинать. Более того, многим простым людям, которые далеки от политических материй, от политологического анализа, нынешняя власть вот в Украине или в России показала, с чего надо начинать. Потому что чем? Роскошной жизнью, мажорством, мигалками, вот этими феодальными привилегиями. Общество увидело, что в наших постсоветских социумах господствует не право, а привилегия для избранных, что общество поделено на касты, что возникло новое дворянство, которое себя воспроизводит демографически, которое династически передает власть или подтягивает всех своих родственников, внуков, сыновей, племянников на хлебные депутатские и чиновничьи места. Мы же видим, что вот эта неофеодальная структура, она воочию видна на наших улицах. Если на Западе там скрывают различия, так, есть проявление вот этого неофеодальной аристократии, так, потому что западный капитализм вырастал из феодализма, то у нас это как раз акцентируется, подчеркивается, хотят выставить на показ. Спасибо вам. Потому что только с таким выставлением на показ, с таким мажорством, с вашими тачками, виповскими замашками и прочее, так сказать, что переходит в культуру, ну, как в культуру переходит, например,
культуру потребления.
Рэп-музыку, так сказать, я вип-вип, у меня джип-джип, или там ах, тёлки ах, а я на майбахе. Вот это все, так сказать, спасибо, это только подчеркивает, делает явным, обнаженным систему, несправедливой, подчеркивает то, что система несправедлива, архаична, неофеодальна. С такой системой нечего делать в 21 веке. И слава богу, и в Украине, и в России остаются интеллектуальные авангарды, остаются креативные классы, в отличие от тех авторитаризмов, которые авторитарных стран, где этого нет. И эти люди мирятся в 21-м, которые знают, что такое Facebook, что такое Twitter, что такое современная сеть, что такое креатив, что такое инновация, не мириться с господством неофеодальных властей и практик, и властных технологий в 21 веке не будут. Вот почему я говорю, что революция неизбежна. И она приговор уже написала. Приговор уже выписан этим, так сказать, кланам, группам, персонам. Просто приговор немножко со строчкой в исполнении. Но я думаю, что люди уже начинают понимать, что пора через какое-то время приводить приговор в исполнение. Но я думаю, что сама власть будет способствовать этому, поскольку будет закручивать гайки. Поскольку других у них инструментов нет, как говорил Сталин, других писателей нет, так и у них, очевидно, другого выбора, вот как, чем вот именно силовым таким полицейским путем реагировать на массовые протесты, на гражданские протесты нет. Ну, что ж, тем более, тем ближе они, чем приближают вот эти революционную развязку.
Ну, можно, как в России, просто не обращать особо внимания в действиях, да, вот говорить, да, это вот люди вышли, имеют право, но они в меньшинстве, поэтому да. Пусть выходят.
Нет, извините, во-первых, революцию делает меньшинство активное, это раз, а во-вторых, меньшинство иногда, оно воплощает общественные тренды. Вот в чем дело. Средний, креативный, инновационный класс, горожане, это то, что воплощает общественно необходимый интерес, то, что воплощает прогрессивные тенденции. Политику определяет не масса, не большинство, извините меня, политику и будущие тренды определяет именно активное меньшинство, которое смотрит вперед и уже своими действиями, практиками, способом работы, способом думания видит далеко вперед, чем политики и массовое большинство.
Напомню, что мы в нашей программе беседуем с политическим экспертом Вадимом Карасевым. Ведет программу Виталий Портников. Мы вернемся в эфир буквально через пару минут после краткой сводки новостей на Радио Свобода. А в 22:07 «Время и мир» в эфире. Темы сегодняшнего выпуска: шпионские страсти, юмор разведчиков и новые приключения неуловимых частиц. Итоги года в науке.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В интернете, в социальной сети Facebook создана группа, посвященная следующей акции в Москве в рамках протестной кампании за честные выборы. Мирное шествие по Садовому кольцу и Новому Арбату намечено на 4 февраля, спустя 2 месяца после парламентских выборов и за 2 месяца до выборов президента России. Подать заявку на проведение мероприятия планируется в конце января. Пожар на атомной подводной лодке «Екатеринбург» ликвидирован, продолжается охлаждение корпуса. Повышенный контроль радиационного наблюдения снимается, сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу. На подводной лодке уже работают военные исследователи. В столице Северной Осетии Владикавказе задержаны около 40 участников митинга в поддержку юго-осетинских оппозиционеров. Как сообщает «Интерфакс», митинг не был санкционирован. Кроме того, его участники пытались устроить шествие до здания следственного изолятора, где содержатся задержанные ранее сторонники экс-кандидата в президенты Южной Осетии Аллы Джоевой. Экс-премьер-министра Украины Юлия Тимошенко сегодня отправили из следственного изолятора в Киев колонию. Лидер оппозиционной партии «Батьковщина» будет отбывать срок заключения в образцово-показательной Качановской женской колонии в Харькове. Соратники Тимошенко утверждают, что ее перевели в колонию по личному указанию президента Украины Виктора Януковича. Новый президент самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук вступил в должность. Церемония инаугурации прошла сегодня в Тирасполе. В Сирии в пятницу не менее 10 человек погибли и около 20 получили ранения, когда силы безопасности открыли огонь по участникам антиправительственных демонстраций в городах Дера и Хама. Услышали краткую сводку новостей.
Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. В нашей киевской студии политический эксперт, сопредседатель партии «Единый центр» Вадим Карасев. И мы продолжаем подводить итоги постсоветского 2011 года. Говорим о перспективе 2012. 8-800-222-12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». И 490-29-05. Это для наших украинских радиослушателей номер в Киеве. Напомню, что номер для наших российских радиослушателей, который я назвал первым, он бесплатный для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы. Вопросы гостя, а мы продолжим нашу беседу. Тут есть еще очень большой вопрос о качестве общества, понимаете? Потому что вот мы говорим, да, конечно, вот общество революционно настроено и так далее. А готово ли оно к созидательной работе? А готово ли оно само вот жить по совершенно другим правилам?
Если говорить вот с этой точки зрения, то, конечно, не готово, потому что общество тоже криминализировано. И криминальные коррупционные практики в обществе не меньше, чем в государстве, хотя, конечно, во власти их больше все-таки. Но для того, чтобы помочь, но все-таки есть какая-то уже авангардная сила общества, которая именно пытается и знает, и намерена изменить положение вещей. А во-вторых, для этого и нужны институты. Разве, смотрите, разве реформа МВД – это не реформа общества? Общество, реформа. Знаете, когда Саакашвили сделал реформу МВД, что самое главное произошло? Он ликвидировал круговую поруку. Потому что когда доверяют милиции, когда доверяют полиции, и когда арестовывают, например, какого-то вашего родственника, вы не будете говорить, что полиция тут не права, а значит, если полиции доверяют, и полиция действует эффективно, значит, родственник законно арестован и так далее. Вот что произошло в Грузии. Грузия очень была коррумпированная страна с криминальной культурой, преступными авторитетами. Сейчас этого нет. Полиции настолько доверяют, что когда арестовывают родственника, не бегут вызволять его в районный участок, как это делается в России этническими группировками или в Украине.
Знаете, только не этническими группировками, а региональными.
Ну, региональными, да. Разные группировки. В общем, вот это важно. Действительно, общество нужно реформировать. Но главное все-таки условие реформирования общества, что в самом обществе, в самом населении уже вызрело то, что называется сообщество граждан, гражданские сети. И вот они являются вот этим тараном, торпедой, так, которая торпедирует и которая начинает просто фактически может разрушить вот этот симбиоз коррупции, криминала и полиции, который укрепился за 20 лет на постсоветском пространстве.
Владимир Анатольевич из Москвы, здрасте, говорите,
пожалуйста. Да, здравствуйте, да. Слушаем вас.
Здравствуйте. Вот вы знаете, я вот слушаю вас, и мне кажется, что вы все-таки где-то и блуждаете в иллюзиях.
Так.
Ведь вы посмотрите, вот взять Тимошенко. Так. Посадили. Так. Посадили, отправили, сейчас вот мы знаем, уже в колонию. Так. Выбрали ей хорошую колонию, да?
Да.
Значит, смотрите, суд разобрался с ней. Видите, раньше ее как-то прикрывали, не могли взять. Там какие-то у нее были грехи. Сейчас выявляется, что захватили. Теперь получается у нас что с вами? И Украина, и Россия, они двигаются семимильными шагами к правовому государству. Хотим мы этого или не хотим. Просто семимильными шагами. Вы даже не успеваете следить, отслеживать события, как все меняется. Янукович, хочет он или не хочет, он будет строить Украину цивилизованным современным государством. И как бы вы там ни кричали со всех подворотен, все равно он будет двигать Украину вперед. Почему? Потому что о том, что караван движется, мы узнаем по лаю собак, как говорит пословица. Если собаки начали лаять, значит, караван начал движение.
Так вас, ваш вопрос в чем состоит? В чем вопрос ваш?
Нет, просто...
И вот у меня вопрос.
Комментарий.
Почему вот вы так вот...
Почему вам не нравится Янукович, короче?
Нет. Почему вы так схематично, так, я бы сказал, грубо грубо оцениваете всю украинскую политику. Ведь люди там у вас не глупые политики.
Так мы оцениваем.
Там не один Янукович.
Мы оцениваем.
Там не один Янукович.
Правильно.
Там вот группировка.
Правильно. Так вот мы оцениваем
Януковичей. Группировка Януковичей.
Мы оцениваем. Мы оцениваем.
Януковичи. Все и парламент, и правительство. Все работают в одном направлении, в том, чтобы...
Да, вы блуждаете в иллюзиях по поводу украинской политики. Давайте начнем с этого. А во-вторых, знаете, мы как раз и ведем речь о таких глубинных тенденциях политики, которые на постсоветском пространстве, не только в Украине. Что касается, что Януковича некуда деваться, так это потому, что уже заложены были, знаете, фундамент для того, чтобы Украина двигалась ползком, крабом. Боком, задом, но в европейском направлении. Есть инерция уже евроинтеграционного тренда, который в Украине установился еще 20 лет назад и получил дополнительное дыхание вот после оранжевой революции 2004 года. Но Янукович вынужден был двигаться в этом направлении, говорить о евроинтеграции, но соглашение о ассоциации с Европейским Союзом, Украина и Европейский Союз, не парафировал даже. Понимаете, в чем дело? Не парафировано. Поэтому мы никуда сейчас не идем. Мы застыли, мы лежим, мы стоим. Мы в болоте. Мы и к России не идем, потому что, понятно, никто не хочет быть под Путиным и под его Евразийским Союзом. Ну, идея химерная, и уже, очевидно, никакого проекта этого не будет. Путину нужно будет разбираться со своей оппозицией, со своими движениями, со своими российскими проблемами. Но, с другой стороны, и в Европу тоже не хочется идти. Потому что лучше всего жить вот в таком промежуточном состоянии, когда ты не несешь обязательства ни перед Россией за газ, ни перед Европой за демократические и юридические стандарты, а просто тупо продолжать коррупционные практики власти, чем и занималась постсоветская элита на протяжении 20 лет. И сегодня уже у страны, у наших стран нет ресурсов, нет запасов для того, чтобы продолжалась вот эта вся коррупционно-перераспределительная политика. Потому что все, нет, запасы, наследие сталинской индустриализации в виде промышленности закончились. Бюджеты пустые, денег нет уже откуда брать. Люди протестуют, бунтуют. Понимаете, вот почему я и говорю, что страны наши находятся на пороге новой революционной волны. Потому что исчерпала себя политика, исчерпали себя политики, а главное, исчерпал себя длительный исторический период, 20-летний, постсоветского развития, когда мы уничтожили КПСС и коммунистическую идеологию, но не уничтожили способы власти, государствования, способ государства и государственные иерархии, институты.
Вот тут вопрос с Фейсбука от Джона. Как вы считаете, смогут ли выборы в 2012 году изменить политический ландшафт в Украине мирным способом?
Мирным способом, ну, через выборы вряд ли. А ситуация будет заключаться в следующем, что для власти нужно выборы сымитировать, что они демократические, но при этом обеспечить победу партии регионов. Задача неразрешима. Как сделать так, чтобы партия регионов выиграла парламентские выборы, и парламент или власть получила свое провластное большинство, но при этом сохранить имидж легитимных демократических выборов. И эта проблема не только для того, чтобы получить легитимацию, внешнюю легитимацию на Западе или Европой, а и потому, что украинская власть не имеет другой легитимности, кроме выборной. Извините, в Китае власть легитимна, потому что там есть экономические успехи и модернизация, 30-летняя модернизация. И там это видно. Как растет китайский средний класс, как это видно в привлекательности экономической Китая. В России Путин несколько лет или там 10 лет обеспечивал легитимность за счет дележа нефтяной части, маленькой части, нефтяной и газовой ренты в пользу бюджетников и в пользу так называемого путинского большинства. В Украине и экономической политики успешной нет для легитимности выборов. И нефти и газа нет, и харизмы нет такой, как у Путина было, ну, по крайней мере, там 5-6 лет назад. А что есть? Ничего нет, кроме выборов. Янукович, нужно же признать, что пришел все-таки относительно демократическим путем к выборам. И если сейчас власть откажется от более-менее демократичности выборов, то она потеряет остатки легитимности. И тогда начнется, извините меня, другой процесс. Когда власть нелегитимна, когда она не пользуется доверием, что начинается? Начинается брожение, смуты, которые затем завершаются либо коллапсом, либо революциями, либо еще какими-то событиями. Вот почему я считаю, что 2012 год с точки зрения парламентских выборов это достаточно трудный будет год, конфликтогенный год. И он может привести к тому, что после того, как будут сфальсифицированы, либо искажены результаты выборов, это станет очевидным, люди просто возмутятся.
Послушаем звонок Ярослава из Львова. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый вечер. Добрый. У меня вопрос. Как, что надо делать, если Китай сейчас, допустим, полностью побивает Европу, Европа в кризисе, потому что не может конкурировать, так? А что мы можем сделать, если там будет у нас Юля там, или там Янукович, или кто угодно? Товары у нас намного будут всегда дороже, чем у Китая, понимаете?
Не совсем, не совсем.
Демократии, они...
Так, я понял. Смотрите.
Тот, кто продает товары, понимаете?
Секунду.
Или технологии.
Секундочку.
Разговаривать. Вы хорошо усвоили разговор Дежанов.
Хорошо, послушайте, а теперь послушайте, вы знаток разговорного жанра. Значит, мы можем конкурировать сейчас по рабочей силе с Китаем, потому что в Китае растет благосостояние, и уже дешевого труда, за счет которого можно было поднимать экономику и производить товары, становится меньше и меньше. И Китай лишается своего конкурентного преимущества низкой стоимости рабочей силы. Это первое. Второе, не забывайте, так что Китай вырос только на том, что у него была масса дешевого сельскохозяйственного труда, который тоже сейчас заканчивается, потому что из села переезжают в города, становятся городскими, потребностей больше и так далее, и так далее. Китай исчерпывает ресурсы экстенсивного экономического роста и находится в кризисе. Смотрите литературу, читайте последние газеты, смотрите за статистикой Китая. Понимаете? Они стоят перед кризисом, они не знают, как им дальше поступать, потому что надо либо открывать политическую систему, то есть среднему классу давать демократию, что чревато, партия может утерять монополию, а Китай это же тоже империя, между прочим. Там очень много разных этносов, они боятся целостность потерять. Либо стагнировать. Что касается Европы, за нее не переживайте. Она выйдет из кризиса, она валютный союз дополнит бюджетным союзом. Так, более экономическим союзом, будет какой-то вид экономического правительства. И не забывайте одно, в современном мире выиграет тот, кто не производит товары, причем с малой добавленной стоимостью, потому что Китай производит ширпотребы, это незначительная добавленная стоимость, а выигрывает тот, кто производит идеи, инновации, деньги, потому что резервные валюты, чтоб там никто не говорил, доллар и евро остается, но не юань. Так, вот кто производит деньги, финансовую систему, производит современные финансы, производит современные финансовые и производственные инновации. Вот кто выиграет. И кто производит демократический стандарт. Посмотрите, сколько за последнее время уезжает из России в Европу. Только за 2011 год уехало 1 400 000 представителей российского среднего класса в Европу. Посмотрите, в Украине 850 тысяч человек стоит в очереди за американской грин-картой. Посмотрите, сколько людей уезжают в Штаты. Потому что именно Штаты и Европа дают возможность человеку реализовать себя, свои возможности, таланты и так далее. А на наших территориях, в наших Палестинах, как говорится, бейся об лед, но ты не станешь ни депутатом, ни бизнесменом, потому что заполнено или детьми, или родственниками тех, кто находится у власти.
Социальный лифт стоит.
Стоит. Никаких лет лифтов. Ни виповских, ни просто для обычного человека. А вы говорите. Поэтому изучайте матчасть, прежде чем обвинять кого-то и тут еще и спорить. Хотите что-то познать? Задайте корректно вопрос, вам ответят, научат вас. Вот. А лучше перед тем, как читать вопрос, задавать вопрос, немножко прочитайте и разберитесь в материале. Ну, вообще, спасибо.
Павел из Москвы. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте. Я вас послушал, прямо так разволновался и решил позвонить.
А чего вам волнуетесь накануне Нового года? Сохраняйте хорошее настроение, присутствие духа, самообладание.
Движуха начинается, так что давайте.
Можно я продолжу?
Продолжайте.
Спасибо большое. И вот я спешу вас обрадовать. На днях Турция разрешила прокладывать газопровод через свои территориальные воды.
Ну, Южный поток, но разрешил.
2015 году Южный поток будет построен. И тогда Украина будет лишена халявы транзита. И вот тогда с песнями мы все воспримем свои объятия. И отдельно гражданину Портникову. Я думаю, вас пригласят на Радио Россия.
Я вел там программу, как на российском государственном телевидении. Я уверяю вас. Как ваша фамилия? Как ваша фамилия?
Товарищ Зайцев.
Господин Зайцев. Здесь на радио «Свобода». Господа.
Я не господин.
Товарищи отменены в 1991 году. Так
я
вот, я уверяю вас, что многие вы. Можете считать себя гражданином, но я надеюсь, что вы будете гражданином демократической России. Я уверяю вас, что многие из нас, вне зависимости от гражданства и политических взглядов, будут выступать в эфире демократических средств массовой информации этой России, как Радио России, так и российской телерадиокомпании.
Буквально минуту.
Не, вы все сказали. Вы все сказали, господин Зайцев.
Позвольте закончить.
А можно ответить? Вы знаете,
я
что...
Нет, давайте вам господин Карасев ответит.
Я отвечу вам.
Ну, я сейчас отвечу, но я два слова.
Ну, давайте два слова, только вежливо.
Благодарю вас. Благодарю.
И я вас, господин Зайцев, благодарю. Желаю
вам... Вот вас пригласят на Радио России, чтобы вы задушевным голосом произносили в эфире Радио России.
Я не раз был в гостях на Радио России. И уверяю вас, буду еще не раз, господин Зайцев, рассказывать вам о тех событиях, которые будут как в России, так и на Украине.
Нет сомнений.
Почему у нас нет здесь сомнений.
В эфире Радио Демократическая Россия.
Радио «Свобода» приветствует демократический российский народ, которому удалось добиться осуществления своих прав.
Да.
Ну, прекрасная фраза.
А второе, я вам скажу по газу. Нам столько газа не надо. Если у нас будет другая экономика, не такая олигархическая, не экономика заводских труб и химпрома, которые работают только на украинских олигархов, нам столько газа не нужно. Понимаете, это нужно этой власти, этой системе столько газа. Тем более, что тут можно и хорошо поживиться, и тут как раз процветает коррупция, причем с обеих сторон, с российской и украинской стороны. Но эта коррупция не для нас, не для общества. Это для тех, кто распоряжается ресурсами, в том числе и трубой. А мы трубу сдадим на металлолом со временем, не переживайте. Так что стройте Южный поток, может быть, еще какой-нибудь Западный поток, Восточный поток, если вам некуда девать нефть. И думайте не о том, куда вы деваете газ и нефть, думайте, как производить. В конце концов, будет ли Россия инновационной производящей страной? Будет она производить программные обеспечения, новые машины, какие-то космические, в конце концов, корабли? Или она будет жить за счет нефти и газа?
Ну, потрясающе, да?
И будет пугать еще своих соседей, что «а мы включим вам, так сказать, газ». Как в бриллиантовой руке.
Человек, в принципе, считает себя гражданином.
Да.
Да, и воспринимает свою страну как какой-то, вот знаете, это какой-то нефтеносный организм.
Это подданный империи, причем такой энергетической. Это типично подданническое сознание.
По отношению к Газпрому, причем когда подданничество государю-императору было иным. Знаете, оно предполагало честь
граждан. А там сакральность была, там еще сакральность была, там была аристократия. Понимаете, наш феодализм, чем отличается от феодализма классического? Что там были аристократы, это феодализм без аристократов, а с криминальными, так сказать, коррупционными элементами.
Вячеслав из Москвы. Здравствуйте, Вячеслав.
Добрый вечер.
Добрый
хотел
вечер.
Хотел бы поздравить и гостя, и Виталия с наступающим годом.
Да, и вас также с наступающим годом.
Спасибо, да. И Виталию особое спасибо за вот такую работу хорошую, которую он ведет на радиостанции. Вот. Никогда не зазнается, между прочим, и критику воспринимает. Вот. Я единственное вам обоим хотел задать вопрос. Вот не кажется ли, что вот на сегодняшний день и в Украине, и в России, вот 20 лет мы прожили в постсоветском периоде, одна и та же проблема – это отсутствие десоветизации, десоционализации. И вот пока это сам, то есть система, почему она все старая, просоветская, что в Украине, что в России, значит, ничего в этом за 20 лет ничего не сделано. Да? Вот мы сейчас говорим о каких-то вещах, там газ, цены, значит, вы понимаете, вот пока не будет главный вопрос решен, значит, ничего не будет, ни законодательной базы, ни рыночной экономики. И будем толочь ступу еще там 70 лет, я не знаю, сколько лет еще можно будет жевать эту портянку.
У меня вот вопрос такой. Да, спасибо, это даже не вопрос, а как бы комментарий или реплика, и она очень здесь по делу, она органична вот течению нашей беседы сегодняшней, потому что это пафос нашей беседы сегодня, что без сталинизации, десталинизации, так, без десталинизации, даже не десоветизации, десталинизации, мы ничего не добьемся. Причем нужно десталинизировать общество, его структуру. Понимаете, проблема заключается не в том, чтобы там памятники или улицы переименовывать. Проблема в том, что, смотрите, система школы средней и высшей, она досталась нам от Сталина. Система здравоохранения, которую реформирую, не реформирую, но она остается сталинским, даже семашковским еще, понимаете, которая делалась в 20-30-е годы Советского Союза. И так по пунктам, бюджетная система, вот это бюджетники, я же не говорю про сталинский дух, который живет в правоохранительной системе. В судах, у прокуроров, в голове, понимаете? У них это же в голове сидит, вот этот дух, понимаете, вот это, что силовым путем можно добиться. Сила считается универсальным механизмом управления. Контроль, регламент – универсальный механизм управления. Хотя давно в мире управляют же по-другому, управляют через свободу. А у нас управляют через несвободу. И скажите, где эффективнее все-таки результаты? Там, где управляют через свободу? Или там, где управляют через несвободу? Вопрос риторический. Поэтому совершенно верно. Десталинизация нужна государства. А у нас, что в России, что в Украине, остаточно сталинская государственность осталась. И общество тоже надо десталинизировать. Именно потому что общество – это наша школа, это наше здравоохранение, это наши СМИ, это наша коммунальная журналистика, которая, вот особенно региональная, которая сидит на деньги власти, и которая пишет для власти фактически, а не для себя, не для общества. Смотрите, если... Средства массовой информации финансируются региональными властями или центральными властями. О чем они будут писать? Они что, будут служить обществу? Они что, посредник между обществом и властью? Они что, четвертая власть? Нет, это придаток, дериватив, сырье для исполнительной власти. Вот надо разбить вот этого монстра исполнительную власть, вот эту вертикаль, вот эту иерархию, которая в основе имеет вот этот сталинский код, матрицу. Декодировать надо. Вот десталинизация называет это декодирование вот этой системы, машины полицейской, так сказать, которая сегодня сгнила, потому что при Сталине не было такой коррупции, при Сталине не было денег, не было криминала такого, не подпускали к власти. А сейчас остатки сталинщины соединены с коммерцией, криминалом, коррупцией и так далее, что создает абсолютно взрывоопасный эффект.
Вот, кстати, вопрос Дмитрия с Фейсбука. Что может сделать оппозиция в ответ власти? Допустим, Янукович посчитает голоса по-своему. Что может сделать оппозиция? Возмутятся люди, что дальше? Пошумели и разошлись. Кто же из оппозиции имеет реальный план действий? Кстати, этот вопрос Дмитрия, он же и России касается. Да. Вот люди выходят на улицу.
Они не разошлись, они останутся в Верховной Раде. Потому что для них задача остаться в политике. Потому что политика – это привилегия. Потому что политика – это
тоже имеется в виду люди, которые
феодальный
будут выходить
клуб,
на улицу.
Совершенно... Да. А оппозиция должна сегодня стать на сторону общества. Сегодня главный оппозиционер не оппозиция. Не Немцов и даже не Навальный. Сегодня главный оппозиционер – это общество. В России и в Украине тоже, кстати говоря. Главный оппозиционер – это народ и Тимошенко. Тимошенко уже, кстати, не столько лидер батьковщины, сколько лидер общества,
общественного протеста.
Вот же в чем, что сделал Янукович, когда ее посадил и засадил. А так бы она оставалась лидером батьковщины только. Я не думаю, чтобы она стала бы вот таким лидером вот этого виртуального пока, но возможного протеста. Поэтому оппозиция должна понимать, что она должна работать не в логике легального такого политического процесса, круглый стол нужен, но не в логике договоренностей пакта с властью за спиной общества, а в логике протеста общества против системы. Потому что проблема не в том, что общество там не любит Путина или не хочет Путина. Это, в конце концов, личные какие-то моменты. Проблема в том, что общество переросло систему и Путина переросло. Когда-то Путин был действительно на стороне общества, и он много сделал, но сейчас общество переросло Путина, Путин этого не понимает, в этом его трагедия, как политика.
Но, с другой стороны, тут возникает вопрос, насколько, в принципе, мы можем вот сейчас, вот уже подводя итоги нашей программы, рассчитывать на то, что это кратковременный, а не долгосрочный прогноз вот этих изменений. Не будем ли мы сидеть через год вот так же в студии и говорить о том, что это произойдет в 2013 году, а потом в 2014?
Нет, я думаю, что резьба сорвана. И уже все, вихри враждебные над нами. Это все уже, думаю, опоздали те, кто хотел предотвратить, а те, кто сейчас думает силовым путем это все предотвратить, они глубоко ошибаются. Чем больше они будут давить, тем больше будет нарастать сопротивление. Думаю, кто не поймет вот эту азбучную истину, он может к концу следующего года, как и многие арабские автократы, окажется вне политики, и вне истории, а кто это оказался и вообще за пределами.
современного мира. Мира, да. Живых. Но, с другой стороны, есть ли в современной политической элите постсоветского пространства люди, способные адекватно отреагировать на эти вызовы? Они должны выдвинуться из рядов тех же элитных групп?
Ну, да? Есть, но, например, я вижу, что очень оптимальный такой лидер в России, который умеет работать на разных площадках, это Навальный.
Но он же не представитель элиты. Он человек, как бы...
Это пришедший
из интернета. Правильно, да, новое, я говорю о политиках, Навальный не управленец, Вадим.
Ну, согласись. Нет, здесь не важно. Здесь, еще раз говорю, важно... Важен ответ на запрос. Тут уже управлять будут, я бы так сказал. Сейчас главное, чтобы пришла какая-то группа, которая могла бы заново создать архитектуру государства. Понимаете, программу другую. Задать другую программный... Это должен быть другой программный блок государственности наших. Вот они должны запрограммировать, понимаете, вот создать новые программы, коды там и прочее. А затем уже появятся управленцы. Управленцем может быть и тот же Кудрин, но не как политик, а как управленец. Хороший министр финансов, хороший премьер-министр. Как политик пока нет.
Поставлены в другие управленческие условия.
Совершенно верно, да. Но вот политики должны повести за собой. Просто сейчас в политику врывается общество, улица. Поэтому появятся новые лидеры. И в Украине, и в России они появляются.
Ну, нам остается только, конечно, проверить точность этого прогноза.
Вместе с эпохой уходят и ее яркие представители. И появление новой эпохи даст своих представителей. Мы просто сейчас живем на стыке эпох. Старая эпоха завершается, а новая эпоха еще только рождается. Поэтому очень много неопределенностей, неясностей, ошибок, всяких калифов на час в политике тоже это будет. Но тем не менее что-то кристаллизуется и вызреет, и у нас другого пути нет. Только вперед, только прогресс. Потому что иное это, иначе это деградация. И коллапс, который уже действительно пойдут бунты. Не мирно-гражданские революции, а бунты перераспределения. Так? Которые начнут просто раскулачивать тех, кто разбогател.
Размежегоривать, говорят по-украински.
Ну, да, размежегоривать или еще как-нибудь.
Ну, в любом случае, будет ясно, я думаю, уже скоро, по какому пути...
В любом случае, год будет интересный.
Интересный, да, по какому пути пойдет постсоветское общество. Хочу поблагодарить Вадима Карасева за участие в этом последнем выпуске программы «Время гостей» в 2011 году.
Кстати, мы делали это год ровно назад тоже.
Год назад, да, тоже подводили. Какие-то, может, кстати, посмотреть, сколько мы были тогда правы, сравним эти два выпуска. Потом в будущем поблагодарю наших слушателей, поздравлю их с наступающими праздниками. Напомню, что эту программу провел... Для вас Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. И хочу напомнить, что буквально через минуту выйдет в эфир последний будничный в этом году выпуск программы «Время свободы». Его проведет Андрей Шары, который поговорит с вами о новостях дня и о итогах уходящего года. В этой программе тоже будет уже такое начальные слова сказаны. Так что оставайтесь с нами в эфире и до новых встреч. Хороших праздников!
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Северную Корею возглавит плейбой?
Комментарии экспертов.
Писатель Борис Акунин об общественном движении за честные выборы.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Болотная площадь и человеческое достоинство.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.